Дядя Петя организовал обещанную встречу с идеологом в виде пикника на берегу канала с кострами и шашлыком. На лекцию привезли много народу — 3 автобуса ребят и девчонок. Лица были большей частью незнакомые. Лена узнала виденных в буфете пацанов-атлантов, кариатиду Варю из 3-й смены, одну русалку и еще косматого мужика с силиконовой грудью. Теперь на нем было не пурпурное покрывало, а бесформенная толстовка. Он был заметно пьян и постоянно прикладывался к плоской фляжке, которую вынимал из кармана. Лена немного поговорила с Варей, которую видела до этого только на водном занятии в Славянской. У Вари был большой синяк под глазом, густо замазанный тональным кремом. Оказалось, 2 дня назад в Малахитовом зале был корпоратив, совмещенный с днем рождения. Гуляла целая компания, какие-то, как смутно и некорректно определила их Варя, венчурные жидосиловики. Они приволокли с собой несколько ящиков французского шампанского и 10 собственных ос. «Представляешь, — пожаловалась она, — мужики шампанскими пробками по нам стреляли. И ладно бы сами, они еще бледушек своих подначивали, а те хохочут и в лицо норовят, с 2 метров прямо. А ты при этом пой «Happy birthday to you». Таньке нос разбили, а мне чуть глаз не вышибли. Поймать бы этих сучек, убила бы на месте».
«Допели?» — спросила Лена сочувственно.
«Допели», — ответила Варя и выразительно поглядела на мужика с силиконовыми грудями, который прислушивался к их разговору. «А что делать? Чего этот сисястый мудак подслушивает?» Лена хотела поговорить еще, но Варя сказала, что ей надо дочитать взятую с собой книгу, на которую стоят в очереди девчонки из смены. Книга была на английском и называлась «Singing in Awkward Position – The All-Inclusive Manual by Eros Blondini». Эрос Блондини, как объяснила Вера, был карликом-кастратом, который работал озвучкой магического аттракциона «Поющая голова». Всю свою долгую жизнь он пел из тумбочек, ящиков и темных углов, лежа, сидя и даже стоя на голове. «А зачем ты это читаешь?» — спросила Лена.
«Ты чего?» — сказала Варя. «Тут же все технические приемы. Есть такое правило. Если хочешь остаться в бизнесе, даже просто удержаться там, где находишься, надо постоянно расти, потому что другие тоже все время стараются вырасти и выпихнуть тебя на обочину».
Лена испытала укол какого-то странного чувства. Не то зависти, не то ревности, не то страха. Она не сказала ничего, только записала название книги и решила сказать про нее Киме, которая знала английский.
Идеолог сильно опоздал. Он приехал затемно, когда шашлыки были уже съедены, а костры успели догореть. Их пришлось разводить по новой. Это был мужик лет 40, с приятным правильным лицом, вроде тех, какие рисовали на советских плакатах. Всех удивило, что он был в полной форме солдата Второй мировой, в каске и плащ-палатке. Но идеолог объяснил, что был на репетиции другого мероприятия и не успел переодеться. Он перешел к делу без промедления. «У вас был взрыв», — сказал он, снимая каску. «Ну или почти был, это то же самое. Теперь важнее всего проникнуть в психологию несостоявшегося террориста и понять, почему Симонюк Екатерина хотела устроить для нас эту трагедию. У нее ведь, кажется, не было причин для ненависти. На этой работе она получала в месяц больше, чем ее родители вместе за год. Почему же она попыталась так поступить? Ну-ка, подумайте на эту тему минутку или две». Пока все думали, идеолог снял плащ-палатку и остался в солдатской гимнастерке на выпуск. «А теперь я скажу, что думаю по этому поводу сам. Как все знают, Симонюк Екатерина пыталась прокричать перед смертью шахаду, и органы отрабатывают сейчас версию о батальоне Риядус Салихин. Но чеченский след здесь все равно вторичен, и я вам объясню почему». Идеолог несколько раз взъерошил волосы, словно стараясь наэлектризовать голову. Похоже, это получилось. Он нахмурился и быстро заговорил. «Шахада — это арабская формула, произнеся которую человек заявляет о своем принятии ислама. Чтобы понять, почему москвичка родом с Украины приняла эту религию, Мы должны задаться вопросом, что такое сегодняшний ислам? Это, по словам его главных политических теоретиков, религия угнетенных. Да-да, друзья, именно так, угнетенных. Вопрос заключается в том, почему Симонюк Екатерина с ее космической зарплатой чувствовала себя в нашем городе угнетенным лузером? Ведь она могла позволить себе куда больше, чем ее друзья, ее родители из Харькова и тем более родители ее родителей. Так почему же эта девчонка записалась в батальон черных вдов? Вот где зарыта реальная собака. Кто-нибудь понимает причину? Мужик с грудями что-то буркнул, и все уставились на него, но он ничего не сказал. Тогда на этот вопрос постараюсь ответить я. Вы все, ребята, знакомы с учением о невидимой руке рынка, которая ставит все на свои места, перенаправляя людей и ресурсы туда, где есть платежеспособный спрос. Кажется, так сегодня и устроена наша с вами жизнь. Но учение о невидимой руке исходит из предположения, что человек – рациональное существо и всегда принимает решения, основанные на понимании своей выгоды. Первопроходцы 90-х, которые пусть с ошибками и издержками заложили фундамент нашего нынешнего процветания, придерживались именно таких взглядов на человеческую природу. Но оказалось, что все гораздо сложнее. Человек устроен не так, как казалось экономистам. Им движут не только рациональные, но и иррациональные факторы. Кто-нибудь из вас слышал о так называемой ультимативной экономической игре? Таких на поляне перед костром не нашлось. Это известный в экономике опыт по изучению мотиваций человеческого выбора. Суть проста. Вам с партнером по игре дают на двоих некоторую сумму денег. Ваш партнер на свое усмотрение решает, как поделить деньги между вами, а вы можете утвердить его решение или отвергнуть его. Если вы соглашаетесь, каждый получает столько, сколько решил партнер. Если не соглашаетесь, никто не получает ничего вообще. Поняли?
Поняли. Раздались голоса из темноты, над которой летели оранжевые искры.
Вот теперь начинается самое интересное. Идеальный Homo economicus, как его рисует теория, должен утвердить любое решение партнера по игре. Ведь даже если ему дают 1%, он получает деньги просто так. А если он отвергает решение партнера, он в полном пролете. Однако исследования показывают, что большинство людей предпочитает остаться ни с чем, если им предлагают меньше 30% общей суммы. Это иррационально, но именно так функционирует человеческий мозг.
«Я бы 15 взял», — раздался чей-то голос.
«А я бы взял, сколько дадут», — сказал другой голос, «а потом вернулся бы ночью и всех убил».
«Спасибо за эти мнения», — ответил идеолог, «но дослушайте, пожалуйста, до конца. На самом деле все еще сложнее. Один закрытый экономический институт в Москве провел специальные исследования по ультимативной игре, во время которых было сделано важное дополнение к стандартной схеме опыта. Игроку, который должен был утвердить или отвергнуть решение о разделе денежной суммы, вместо живого партнера по игре показывали его фотографию, а затем сообщали, как он поделил деньги. Так вот, когда игрокам демонстрировали фотографии... Идеолог нахмурился, словно вдруг вспомнил что-то неприятное. «Имен называть не будем», — продолжал он. «Верхние позиции в списке Forbes знаете сами». Так вот, в этом случае происходила значительная девиация от стандартного порога 7 к 3. С этими людьми наши сограждане почему-то соглашались делиться только поровну.
«Как Шариков», — сказал заискивающий бас из темноты, — «взять и все поделить».
«Не уверен, что это хороший пример», — отозвался идеолог. «Давайте не будем сейчас обсуждать, почему у нас наблюдается это сползание к порогу 5 к 5. Причин много. Их надо искать в нашей непростой истории и культуре, в общинной психологии, в национальных особенностях. Важно помнить, что такие установки в нашем сознании есть, и их учатся использовать наши враги. Именно поэтому они и промывают нам мозги, без конца ротируя в масс-медиа фотографии разных Абрамовичей и Прохоровых, описывая их прихоти и кутежи. Расчет здесь прост. Вызвать в обывателе то самое чувство, которое заставляет игрока в ультимативную игру терять все, поддаваясь яростному желанию восстановить справедливость. Но если в лабораторном эксперименте такое решение остается просто статистикой, то в реальной жизни оно может стать трагедией. Идеолог замолчал, как бы давая всем ощутить вес его слов. Над поляной наступила тишина. Тяжело ли участвовать в ультимативной игре и сохранять рациональность? Конечно, тяжело. Но именно поэтому, ребята, вы и должны считать себя бойцами. Да-да, бойцами психологического фронта. Совсем недавно одна из ваших соратниц, Симонюк Екатерина, сыграла с судьбой в ультимативную игру по-своему и потеряла все, включая молодую свою жизнь. Я уверен, что если бы она сейчас сидела с нами у костра, ее, как и всех нас, посетила бы мысль о том, насколько важно сохранять ум холодным и трезвым. Всем нам, я говорю «нам», потому что это и моя проблема тоже. Надо научиться перешагивать через иррациональный бессознательный импульс, жертвой которого стала Симонюк Екатерина. Не завидуй. Сегодня в Бентли, а завтра в Ментли. Хе-хе. Наоборот, — крикнул от костра веселый молодой голос. Сегодня в Ментли, а завтра в Бентли.
Бывает и так, — дружелюбно согласился идеолог.
Ну и что? Да, так устроена жизнь. Видеть все это и выстоять — это, если хотите, и есть наш православный джихад. В подлинном, духовном смысле этого слова. Он откашлялся, словно застеснявшись таких высоких и пафосных слов, и продолжал уже самым обычным бытовым тоном. В общем, надо помнить главное, ребята. В современном мире есть мощные силы, которые стремятся использовать нашу естественную человеческую иррациональность в своих целях. И часто им это удается. Именно так, я уверен, и произошло в случае Симонюк Екатерины. Эта трагедия показывает, как эффективен медийный удар, наносимый по нашему сознанию из Лондона и Нью-Йорка. Не считайте, что вы умнее и выше. Не думайте, что промывание мозгов на вас не подействует. Простой поролон 1702. Промывание мозгов действует даже на меня. Единственное, что мы можем сделать, это научиться брать эмоции под контроль. Помните главное. В эпоху политических технологий наши самые естественные и спонтанные чувства рано или поздно оказываются мобилизованными в чужих корыстных целях. На это работают целые штабы профессиональных негодяев. Идет необъявленная война, и каждый раз, когда в вашей груди зарождается такое вроде бы праведное возмущение эксцессами наших митрофанушек, лондонские олигархи с хохотом потирают свои потные руки.